АВМ Медиа представляет подкаст «Было-не-было».
Более 200 лет весь мир смеется над невероятными историями барона Мюнхгаузена. Этот смельчак летал на ядре, поднимался на луну по бобовому стеблю, скакал на половине лошади и тащил себя за волосы из болота. А существовал ли Мюнхгаузен на самом деле, или его просто выдумали? Что связывает его с Россией? И есть ли правда в его небылицах? Мы решили во всем разобраться. На первый вопрос я отвечу сам. Да, барон Мюнхгаузен – реальный человек. Родился 11 мая 1720 года. То есть в 2020 году у него был юбилей 300 лет.
Я думаю, родственники эту дату отметили. Семья у них крепкая, с глубокими корнями. Начиная с 12 века, на ветвях семейного древа угнездилось почти 1300 Мюнхгаузенов. Многие из них стали известными военачальниками, министрами, учеными и писателями. Но по-настоящему прославил эту почтенную династию только один из Мюнхгаузенов – Карл Иероним Фридрих. В генеалогической таблице он значится под номером 701.
Но по факту стал первым?
Да, прославился на весь мир. Среди воспоминаний современников Мюнхгаузена я нашел такой интересный эпизод. Как-то барон приехал в университетский город Геттинген, а там был трактир под названием «Король Пруссии». И Мюнхгаузен выступал в трактире перед профессорской и дворянской публикой со своими рассказами, как стендап-комик сегодня, и имел большой успех. Однако один из офицеров его слушал и, наконец, возмутился. «Что вообще, он издевается надо мной, что ли? Что он меня за дурака принимает?» И его сосед, барон, приятель Мюнхгаузена, стал ему объяснять, что это широко известный в этих краях рассказчик, он вот, так сказать, сочиняет ради собственного удовольствия и чтобы нас повеселить.
Слава Мюнхгаузена как рассказчика росла. Она большая, он и не претендовал. Но вскоре жизнь барона круто изменилась. Случилось это после выхода одной книги, которая сейчас лежит прямо передо мной.
Название этой роковой книги – рассказ барона Мюнхгаузена о его удивительных приключениях и путешествиях в России. Книга пользовалась большой популярностью, переиздавалась, расходилась в переводах и версиях по всему свету, в том числе и в Германии. Внезапно у дома барона собираются толпы зевак. Они приходят поглазеть на большого лжеца. Мюнхгаузена это приводит в ярость. Он считает, что имя его опозорено. Его, наследника древнего рода, кадрового военного, участника войн, все вокруг называют лжецом.
«Это не мои приключения, это не моя жизнь».
Такое отношение к себе, обидные прозвища, насмешки, барон тяжело переносил. Он был уже не молод, стал замкнутым и, конечно, веселых историй больше не рассказывал.
Но если его оболгали, что мешало ему подать в суд на автора?
Он очень этого хотел. Он пытался, но книга была анонимная. Имена авторов стали известны только в начале 19 века благодаря сохранившимся письмам и другим документам. Первым автором был Рудольф Эрих Распе, известный аферист, который часто находился в бегах. Он был лично знаком с бароном. Книгу опубликовал, потому что нуждался в деньгах. А так как боялся возмездия, скрыл свое имя.
А вот интересно, вчинил бы барон иск писателю Григорию Горину за того самого Мюнхгаузена? В фильме барон женат на ненавидящей его Якобине и пытается развестись с ней, чтобы жениться на любящей его юной Марте.
Да, он может жениться.
Да, но ему нельзя жениться. Сумасшедшим нельзя жениться. Это беззаконно и негуманно.
А что же на самом деле? Был ли женат Мюнхгаузен?
На самом деле дело было вот как. Он действительно женился. Это была Якобина фон Дунтен. Она безумно любила барона. Была женщиной рассудительной, что уравновешивало вспыльчивого мужа. Увы, она умерла. И, погоревав, барон женился на юной Бернардине. Но на этот раз ему не повезло. Юная жена наставляла ему рога, такие большие, как развесистое вишневое дерево, которое выросло на голове у оленя из рассказов Мюнхгаузена.
В свое время Сократ
Как ты мне сказал, женись непременно. Попадется хорошая, жена станешь счастливым. Плохая, станешь философом.
Реальный же Мюнхгаузен выбрал третий вариант. Решил стать свободным и подал на развод. Тяжба была долгой и разорительной для барона и лишь добавила ему скандальной славы.
Но, как бы то ни было, первоначально славу барону принесли его рассказы о России. Кстати, был ли он в России? Или это тоже вымысел?
Обратимся к документам, собранным на родине Мюнхгаузена в Боденвердере. Барон рано потерял отца и рос при дворе принца Брауншвейгского, будущего жениха русской императрицы Анны Леопольдовны. Когда Антон Ульрих жил в России, ему понадобились пажи из родного города. Одним из них был Мюнхгаузен.
Я хочу только добавить, что в Германии того времени плохо представляли себе Россию, она их пугала, а Мюнхгаузен, значит, был смелый парень.
Он был бедный парень. Его пугала не Россия, холодная и далекая, а нищета. Поэтому в декабре 1737 года юный паж выехал из Германии навстречу своим приключениям. Путь его лежал через Кёнигсберг.
Местные жители рассказывают, что, устав после утомительного пути, Мюнхгаузен отправился в таверну. Барон выпил там пиво, а потом с ним случился конфуз. Не нашлось денег расплатиться за напиток, правда?
Был долг или нет, никто не знает. Но его погасили в 2003 году. Сам бургомистр Боденвердера, родина Мюнхгаузена, не поленился приехать в Калининград, чтобы оплатить кружку пива, которую выпил его земляк. Хозяин кафе получил талеры 1740 года. Для пущей убедительности деньги повесили на стену, да еще и в рамку, чтобы ни у кого не осталось сомнений в исключительной честности Мюнхгаузена.
А еще говорят, что где-то на мосту у кафедрального собора барон познакомился с родоначальником немецкой философии Иммануилом Кантом. Кстати, насколько эта история правдива?
Абсолютно достоверная. Мюнхгаузен чуть не налетел на скаку на малолетнего пацана. Тот стоял посреди дороги и глазел на небо. Ну и барон вспылил и сказал: «Что же ты здесь делаешь, паршивец?» «Любуюсь звездным небом», — ответил мальчик. Барон ему: «Ну вот, нынешняя молодежь звездным небом любуется, а морального закона внутри себя не чувствует, потому что родители его ищут, с ног сбились». И отвесил подзатыльник юному философу, потому что на мосту был именно он, 15-летний Кант.
Да и Мюнхгаузену было на тот момент 17, тоже почти ребенок.
Да, но барон-то был на коне, а Кант — ботан. Кто кому даст подзатыльник? У одного звездное небо и мораль с императивами, а у другого подвиг и полеты на ядре. В чем сила, брат?
А теперь рассказывай честно.
Пересечься на мосту или где-то в городе философ с бароном вполне могли. Но вот документальных свидетельств их встречи не сохранилось.
Последуем за Мюнхгаузеном дальше. Оставив Кёнигсберг, он двинулся в сторону Петербурга ко двору Анны Иоанновны, где пажу Мюнхгаузену надлежало приступить к службе у принца Антона Ульриха Брауншвейгского. Цитирую. «Когда на санях я въехал в лес, то услышал страшный рык, а потом увидел, как страшный волк набросился на мою лошадь и откусил ее заднюю часть. Я стал хлестать ее кнутом, он рванулся вперед и оказался в конской упряжке. Так на волке я и въехал в Петербург».
Встреча с волками в окрестностях города в середине 18 века. Возможно ли это или нет?
Ну, пересечься на мосту или где-то в городе философ с бароном вполне могли. Но вот документальных свидетельств их встречи не сохранилось. Смотри, был такой период, когда северная столица действительно опустела. Петр II предпочитал жить в Москве. Следовательно, весь двор переехал за ним. Петербург обезлюдил, а в его окрестностях хозяйничало зверье. Анна Иоанновна возвращает Петербургу статус столицы, но даже много позже в городе можно было встретить хищного зверя. Такой случай был аж в 1895 году. Волк прогулялся по Вознесенскому проспекту, а потом отправился на променад в Александровский парк. Так что часть правды в этой истории есть, как и небыль.
Итак, юный Мюнхгаузен прибыл ко двору Анны Иоанновны, которая была известна своими странностями. Она обожала карликов и горбунов, а еще шутов, которых выбирала из вельмож. В их обязанности входило изображать кур-наседок, ездить друг на друге верхом и драться до крови. А однажды императрица надумала женить несчастного шута Голицына на одной из своих карлиц. В суровые 40-градусные морозы Анна Иоанновна повелела возвести для молодых ледяной дом прямо на Неве. Развлекалась как могла. А вот какие слова приписывают барону. «На царском перу подали гигантский паштет размером с полную луну. С него сняли крышку, а оттуда вышел нарядный человечек со стихотворением, которое он передал императрице». Человек из паштета почти как девушка из торта. Вроде бывает, но мало кто видел. Могло ли такое произойти в 18 веке при императорском дворе?
На родине Мюнхгаузена немцы откровенно потешались над этой историей. Барон и сам бы посмеялся, если б не пожил при дворе Анны Иоанновны. Еще Петр I удивлял гостей пирогами с сюрпризом, из которых что-то выскакивало, выпрыгивало и вылетало. Белки, кролики, птицы. Историк Костомаров оставил описание выпечки на свадьбе племянницы Петра I, будущей царицы Анны Иоанновны. На столах были поставлены два огромнейших пирога. Когда царь вскрыл их, из каждого выскочили по разряженной карлице. Они станцевали минуэт прямо на свадебном столе. Так что в этой истории Мюнхгаузен рассказал правду.
Надеюсь, эти пироги никто не ел. А как быть с охотничьими байками?
Будем бить через дымоход.
Ну как?
Попал. Утка. С яблоками.
Охотиться, не выходя из дома, кажется нереальным.
Я бы поспорил. Мюнхгаузен часто видел, как Анна Иоанновна регулярно стреляла по уткам из окон Зимнего дворца и придворных дам заставляла охотиться. В Петергофе до сих пор сохранилась беседочка, где сидела в засаде Анна Иоанновна. На дорожку перед ней выводили зверушку, и зверушка падает. Выводили следующую зверушку. Зверушка падает.
Какой ужас. Получается, что барон не такой уж и враль. Просто насмотрелся на стрельбу Анны Иоанновны. Представляю, как придворные вздрагивали от бесконечной канонады во дворце. А вот еще одна охотничья байка о том, как наш герой подстрелил шомполом стаю куропаток. Причем они не только нанизались на него, но даже поджарились, как на вертеле. Рассказ звучит как небылица.
Согласен, если б не одно «но». Я нашел схожий случай в воспоминаниях английского посланника при дворе Анны Иоанновны, Клавдия Рандо. На смотре войск Брауншвейгского кирасирского полка в августе 1739 года у одного солдата выстрелило ружье. Оставленный в стволе шомпол пробил ногу лошади принца Антона Ульриха так, что запахло жареным мясом, записал дипломат. Лошадь падает, принц отделывается легким испугом. А просвистел-то шомпол прямо возле уха Мюнхгаузена.
И он, наверное, подумал, вот сюжет для небольшого рассказа. Так и рождаются истории.
С 8 утра до 10 подвиг.
Как это понимать?
Это значит, что от 8 до 10 утра у него запланирован подвиг.
Вот, по поводу военных подвигов. Помните, Мюнхгаузен оседлал ядро, пущенное в сторону неприятеля, быстро пересчитал все пушки и вернулся обратно на встречном ядре турок. Но участвовал ли Мюнхгаузен в войне с турками?
В поход-то вместе с армией он ходил. Мерз и утопал в снегах по грудь, а потом изнемогал от жары в южных степях, пробирался через болото.
Того и гляди, увязнешь. Хоть за волосы себя вытаскивай, да?
И увязали. И люди, и лошади. Трудности были. А вот места для подвига нет. Зато оценил широкие просторы новой родины.
И в рассказах это отразилось. Россия — огромная страна.
якобы рассказывал барон. Поэтому русские любят все большое и ни в чем не знают меры. У них есть огромная царь-пушка и царь-колокол. Если бы это еще и стреляло и звонило, то русские правили бы миром. Могу продолжить от лица барона. Есть у русских и гигантские экипажи. В одном из таких, уверял Мюнхгаузен, ему удалось прокатиться. По личному приглашению государыни он ехал в огромнейших санях, где размещались и спальни, и даже бальный зал. Но, что скажешь, были ли такие экипажи?
У каждого уважающего себя государя должен быть целый гараж, кареты на все случаи жизни. У Екатерины II был экипаж, который везли 40 лошадей. И в нем размещались гостиная, библиотека, кабинет, карточный стол.
Только бальных залов и не хватало. Но меня больше интересует, мог ли попасть в такую карету барон?
В военно-историческом архиве есть документы, что зимой 1744 года Мюнхгаузен встречал в Риге не кого-нибудь, а саму юную принцессу Ангельцербскую, будущую Екатерину II. Правда, это не означает, что ехал он с ней в одной карете, но он произвел впечатление на нее и ее мать. Они были восхищены красотой встречавших их военных.
Красивый Мюнхгаузен! Тощий, нелепый, с таким вот длинным носом! Это был точно не он.
Ну, не будем судить по картинкам из книжек. Дело в том, что, получив заказ на иллюстрацию первых книг Эриха Распе, художник постарался изобразить черты настоящего обманщика, а за образец взял французского императора Наполеона III, которого считал патологическим вруном. Вот такой карикатурный образ за Мюнхгаузеном и закрепился. А на самом деле он был вполне себе симпатичным.
Итак, красавец военный, при императорском дворе, язык хорошо подвешен. Наверняка его ждала блестящая карьера.
Известно и ведомо будет каждому, что Иеронимус Мюнхгаузен нам верно служил и в наши ротмистры всемилостивейше произведен 20 февраля 1750 года. Это офицерский диплом, подписанный лично императрицей Елизаветой Петровной. Хранится в военно-историческом архиве.
Ротмистр? Так это всего лишь капитан.
Барону еще повезло. Он жил в России в эпоху дворцовых переворотов. Его покровитель принц Брауншвейгский вообще был сослан и закончил жизнь в безвестности. А Мюнхгаузен уехал на родину. В Россию он больше не вернулся. Правда, и Германия стала ему чужой. Обрусевший Мюнхгаузен постоянно нарушал местные правила, перестал понимать логику своих соседей, ссорился с ними. Он до конца жизни представлялся ротмистром российской армии и просил похоронить его в мундире своего полка.
Кстати, Мюнхгаузен находил в себе силы шутить даже при смерти. Однажды его сиделка увидела, что на ноге барона не хватает двух пальцев. Он отморозил их в русских снегах. На вопрос, что случилось, Мюнхгаузен ответил: «Их отгрыз мне медведь на Северном полюсе!»
Все шутите.
Давно бросил, врачи запрещают.
В каких это пор вы стали ходить по врачам?
Сразу после смерти.
По поводу смерти барона. Из воспоминаний немецкого писателя Карла Хензеля известно, что Мюнхгаузена хоронили дважды. Сначала в 18 веке, а потом в 19.
Ого! Это как это?
Через 60 лет после первого погребения барона в семейном склепе местной церкви прихожане стали задыхаться от удушающего запаха, идущего из-под пола. Власти разрешили вскрыть захоронение и перенести останки на кладбище. Подняли плиту, под ней доски гроба. И когда открыли доски, кирки и лопаты выпали из рук рабочих. Они увидели не труп, а живого человека с такой узнаваемой физиономией, с большим носом. Дальше описывается его костюм и даже сохранившиеся волосы. Но тут кто-то открыл дверь, потянуло сквозняком, и все превратилось в прах. А там, где было лицо, обнажился череп.
Из недостоверного завещания Мюнхгаузена: любые утверждения о моей якобы смерти прошу считать наглой ложью.
Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волос?
Обязательно.
мыслящий человек просто обязан время от времени это делать.
Это был подкаст «Было-не было». До встречи!